Елена Мясникова, вице-президент группы компаний РБК, медиахолдинга РБК. Простите, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ваши вопросы, мои вопросы, естественно, и ответы Елены Мясниковой. Давайте посмотрим, что у нас пришло из свежего. Елена, где для вас проходит грань между свободой слова и вмешательством в личную жизнь? Спрашивает Дмитрий Мезенцев. Ну, наверное, не о вас, а... Ну, во-первых, и о руководителях нашей страны, а во-вторых, наверное, самая свежая история – это вот этот розыгрыш, который австралийские диджеи в своем радиоэфире провели, результатом которого явилась смерть медсестры. Знаете эту историю, да? Когда позвонили в клинику от имени как бы королевы Великобритании, да, и спросили, осведомились о здоровье беременной Кейт Миддлтон, которая там лежала. И после чего, мы не говорим в результате того, там проходит расследование, но после чего
ее нашли мертвой. Да, ее нашли мертвой. Вы знаете, я в плане журналистики, расследований, журналистики серьезной все-таки выросла на опыте и принципах газеты «Ведомости», которые я очень разделяю. Поэтому моя позиция в этом смысле очень строгая. Я в том числе, например, считаю, что даже самое политизированное, самое оппозиционное издание, которое там пишет про руководителей страны, не должно трогать их детей, не должно трогать их собак. Желательно не очень трогать их жен, если только во всех тех случаях, когда это не связано с экономикой и политикой. То есть, что... Я не люблю желтую прессу. Вот откровенно и сильно не люблю, о чем мы с вами обмолвились парой слов в паузе рекламной. Поэтому мне кажется, что... Я не могу сказать, что у журналиста должен быть медицинский принцип «не навреди», но в какой-то степени я понимаю, что очень часто, разоблачая коррупцию, вы навредите этому человеку, но очень страшно, на мой взгляд, как-то сбивчиво говорю, очень страшно навредить, человеку невиновному, очень страшно навредить по тем параметрам, по которым он стоит осуждения, скажем так.
Ну, хорошо, вот несколько историй, там были звонки, известный звонок, да, и много было смеха вокруг, там, Владимиру Чурову, например, да, у нас. Розыгрыши вообще, они часть нашей жизни, и не один, так другой день люди звонят, представляются там другими именами, разыгрывают, в том числе получают какие-то ответы. В общем, много историй подобных известно. Все их надо взять и запретить из-за того, что человек может пострадать. Может, его инсульт разобьет потом, когда он узнает, что не так, или от звонка какого-то якобы высокого руководителя. Журналист должен на это всегда обращать внимание?
Мне кажется, что журналист должен в гораздо большей степени. Вот я не дам сейчас, не сформулирую трудный вопрос, я не сформулирую ответ красиво, элегантно и логично. Мне кажется, что просто журналистика должна быть на порядок этичнее, чем она сейчас есть. А вот расшифровать это подробно я затруднюсь.
Ну что, Дмитрий, ответили, наверное, на ваш вопрос, как могли, по крайней мере.
Прошу прощения за невнятность формулировок.
Вернемся к вашей нынешней работе. Я напомню, что Елена Мясникова, вице-президент медиахолдинга РБК. И я напомню, также забыл вначале спросить, но эту ошибку легко исправить, поскольку программа еще не закончилась, о том, что Дерка Сауэра сразу после назначения, вы были, наверное, в отпуске, отдыхали, еще нам об этом расскажете, его спросили о том, что главное, и журналисты спросили его на некоторых пятнах на прошлой репутации РБК. Он сказал, что да, мы эту проблему осознаем, это возможно исправить. Репутация уважаемого медийного издания. Как легко ее испортить и как долго ее отмывать?
Ее очень долго строить, ее очень легко испортить, ее долго отмывать. Но это необходимо делать, и я вот не слышала этот цитат господина Сауэра, но если бы вы меня спросили, я бы сказала ровно то же самое, что да, мы в курсе этой проблемы, мы с этой проблемой работаем.
То есть вы отдаете себе отчет, и это, соответственно, не помешало вам прийти в холдинг РБК и работать?
Это не помешало нам прийти в холдинг РБК, потому что, когда нас приглашали в холдинг РБК, это было одной из задач, которые ставили акционеры. Если бы акционеры не сформулировали это как одну из своих забот и озабоченностей, то мы бы не пошли.
Еще два вопроса, которые обсуждают в последнее время, говорят, потом опровергают. Может быть, что-нибудь знаете об этом? Собираетесь ли закрывать РБК Дейли? Стоит ли это на повестке дня?
Я не исключаю любых возможных перестановок в компании РБК в плане каких-то там, разные планы могут в отношении разных изданий, но этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня в настоящий момент.
Соответственно, вторая часть вопроса о покупке ведомостей, которые, в общем, привязывают к нему. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, вообще сейчас очень много каких-то слухов и сплетен. Мне тоже много звонили журналисты. Ни тот, ни другой вопрос не стоит на повестке дня в настоящий исторический момент. В принципе, могут когда-нибудь однажды продать, наверное, ведомости. Однажды когда-то могут закрыть РБК, но мы это сейчас не обсуждаем.
Дипломатично. Ну, на посту вице-президента медиахолдинга, наверное, так и следует поступать. К дурацким вопросам переходим, если программа без дураков. Но могу задать вопросы там, типа, как там, Фрекенбок, да, перестали вы уже пить коньяк?
По утрам. Я никогда не начинала пить коньяк ни по утрам, ни по вечерам.
За что вы не любите Владимира Владимировича? Да еще и не уточняя, какого Владимира Владимировича.
Ну давайте, быть, какие Маяковского. У вас вопросы? Это уже вопросы?
Или в чем или смысл это... жизни, я могу спросить, не и надо, разговор не на этом надо. Закончится, а да, я спрошу закончится. По-другому тогда. А в чем смысла жизни нет для вас? Вот, собственно, достаточно длительная, успешная карьера о смысле жизни вспоминается не всегда там по ходу дела, а вот то, что вы для себя решили, в чем смысла точно нет? Вот именно там продолжение карьеры, зарабатывание денег, там, не знаю, секс, игрушки, дорогие украшения. Какие пути вы для себя уже... Вот,
я поняла, так сказать, попробовала, отодвинула, и что... Нет, вот, наверное, для меня этот год очень сильно переломный, да, потому что я работала в потрясающей должности с очень неплохим окладом в издательском доме, который... можно спорить, но мне казалось лучшим в этой стране. И дальше, в общем, некуда, наверное. И я в какой-то момент по перечисленным выше причинам почувствовала себя дискомфортно. И, уходя, понимала, что у меня в момент ухода нет вариантов предложений, и понимала, что даже если они будут, они, наверное, не будут такими шикарными. То есть в моей профессии ничего шикарнее уже быть не может. И мне пришлось вот полгода, когда я думала над этим решением, для себя, собственно... перед собой ставить ровно те вопросы, которые вы задали. Я очень люблю деньги. Я считаю, что деньги дают свободу. Это главное, что есть в деньгах. Но я понимаю, что выбирая между внутренней свободой и деньгами, я выберу внутреннюю свободу. Звучит пафосно, но я это сделала, поэтому имею право так сказать. Что я вполне карьерист и тщеславный человек. Я очень люблю громкие должности, но... Я не готова, опять-таки, поступиться внутренним комфортом и внутренней свободой ради должности, что я, опять же, имею право сказать, потому что доказала. И я понимаю, что я хочу, что для меня главное – это все равно там, семья и еще раз семья, и работа, которая мне интересна и которая не ставит меня... хотел сказать раком, как это сказать элегантно?
Ну, в общем, так и
работа, которая не доставляет мне внутреннего дискомфорта. То есть, наверное, опять-таки, внутренний комфорт и внутренняя свобода – это самое важное. И счастье семьи, которое есть залог моей внутренней свободы и внутреннего счастья.
Пресыщенности работой не возникло за это время? Я вот вспоминаю, вернее, перечитал сегодня честно тот разговор, который у нас был, если поначалу приходилось работать 20 часов в сутки, потом так работа до 8-9 часов в сутки дошла естественным образом, потому что она была нормальна. Вообще вот не надоело работать? Отдыхать не понравилось?
Мне очень понравилось отдыхать. Сегодня там мои подруги сейчас, друзья, все куда-то присылают там на Фейсбуке. Мальдивы, Таиланд. Я думаю, я опять хочу в Таиланд. Но я, надо сказать, меньше работаю. Я поставила условием своей дальнейшей жизни, по-моему, во всех интервью это сказала и очень акцентировала, что я не рассматриваю предложение, где я буду гендиректором, что означает 5 дней в неделю, а то и 6. То есть я работаю сейчас 3 дня в неделю, и у меня есть свободное время. Я сейчас просто мечтаю, чтобы как-нибудь так еще устроился и мой муж, чтобы мы могли там, не только по воскресеньям ходить на каток, гулять в лесу и...
А как отдыхалось? С отъездом, конечно, потому что здесь жизнь, наверное, не позволяет.
Я была три недели. Почему я говорю, что я опять хочу в Таиланд? Я 3 недели, 21 день провела в Таиланде. Прекрасно слетала из Таиланда в Малайзию, в Куала-Лумпур. И как-то... Страшное дело, я что обнаружила? Я никогда не отдыхала больше 12 дней. И к 12-му дню ужасно уже скучно, и очень хочется вернуться и начинать работать. Вот почему в советское время отпуск был 24 дня. Потому что ровно если ты пересилишь себя и пересидишь 12-14 дней, наступает полный релакс, и тебе уже никуда не хочется. Вот. Так что, в общем, совет топ-менеджерам – не отпускайте своих сотрудников больше, чем на 2 недели. Они могут стать дауншифтерами, остаться в Таиланде или Гоа. Это опасно. Но мне понравилось. Это кайф, конечно, я такого никогда со студенческих времен не испытывала.
Теперь о будущей работе. Почему-то, не знаю, почему у меня, не у меня одного, говорю с друзьями, создается ощущение, что стало как-то меньше новых идей. Вот в 90-е годы такое ощущение, что их было больше, или пространство казалось, что ли, больше. Креатив сейчас работает, и на каком он уровне работает? На уровне менеджерском ли, журналистском ли?
Смотрите, дело в том, что я думаю, то, что вы видите вокруг себя и то, что вы обсуждаете со своими знакомыми, вы рассматриваете все-таки традиционные СМИ. Потому что я подозреваю, что большинство ваших знакомых это либо печатные СМИ, либо радио, либо телевизор. А мне кажется, что креатив есть, и он в интернете. И он не в медийном поле, потому что интернет тоже очень даже бывает СМИ, да, а он скорее в... Это креатив, это какие-то новые приложения, это какие-то новые штучки, это какие-то новые возможности. Креативная вещь там изначально была Facebook, да, креативная вещь Instagram. Вот все эти аппликации, вот туда уходит креатив. И туда во многом, кстати, и медийный креатив уходит. Понимаете, когда мы с вами делали свою карьеру в журналистике, особенно если учесть, что это только-только стала свободная журналистика, да, после газеты «Правда» и «Известия», вдруг разнообразие всего. И люди, имеющие склонность к креативу, туда ломанули. Там были лучшие люди и лучшие мозги. Мне кажется, что сейчас в печатных СМИ очень трудно, в печатные СМИ лучшие мозги не идут. Они ищут себе другую сферу приложения, потому что традиционные СМИ, конечно, несколько сдают позиции.
Применительно к вашей нынешней работе в медиахолдинге РБК вы будете развивать как раз вот эти электронные всякие приложения, какие-то новые примочки, связанные не только с традиционным сайтом, да, с его наполнением, но и с какими-то боковыми ответвлениями.
Да, и это на самом деле, вот я обсуждала со своими друзьями, говорят, ой, как тяжело 20 лет уходить, может быть, надо получить какой-то импульс, хотя бы уж через 20 лет, чтобы уйти в какое-то другое поле, потому что иначе уже не встанешь, не оторвешь задницу от стула и не уйдешь. Но по большому счету это, конечно, счастье, потому что на предыдущей работе я много, основное внимание уделяла как раз развитию в нашей бумажной компании электронных СМИ, но я, по-моему, за 2 недели в РБК больше об этом узнала, чем за предыдущие несколько месяцев, скажем, в Independent Media. Это, конечно, счастье, что я могу не в таком уже юном возрасте окунуться вот в этот мир, который, конечно, в гораздо большей степени завтрашний мир, чем мир бумаги.
В свое время первой революцией был сам по себе выход в интернет, и вторая, наверное, создание социальных сетей от самых простых через живой журнал там, к нынешним сетям, которые существуют. Возможно, еще какая-то революция, которая будет соединять, ну, скажем так, производителей контента и потребителей его. Либо роли меняются, и не остается, строго говоря, производителей контента, а все так или иначе потребители будут его отчасти формировать.
Нет, я не могу заглянуть на 50 лет вперед, и никто не сможет. А если кто-то скажет, что может, не верьте просто. Но мне кажется, что потребность в профессиональном контенте будет, что user-generated, произведенный потребителями контент, как он формируется в Фейсбуке или еще что-то, он всегда будет недостаточен, потому что всегда будет важна точка зрения уважаемого главного редактора. То, как он вот эту массу информации собирает, аккумулирует, вы почитайте Facebook. Один пишет, вот, думаю так, да, вроде согласен. Другой пишет с точностью наоборот. Читаете, ну, если не дурак, конечно, и тот, и другой. Да, вроде бы согласен. Все равно надо будет некий гуру, некий ведущий, который обобщит все эти противоположные точки зрения и нарисует вам картинку, которой вы склонны поверить.
То есть колонка главного редактора – это главное, что есть объединяющего в любом печатном профессиональном издании?
И колонка главного редактора, и, конечно, колонки и материалы специалистов, ну, в применении там, к деловой прессе, которую я лучше знаю, да, что напишет главный специалист, журналист, главный специалист по нефтянке, потому что он все равно эту нефтянку знает лучше, чем мы с вами, читатели.
Ну, подождите, вы и так в Фейсбуке его можете прочитать. Либо он не будет писать в Фейсбук, потому что знает, что там ему это неинтересно, специалисту по нефтянке.
Вы знаете, все равно люди сначала пишут для своих... Вот эти все специалисты все равно пишут в свое СМИ, а потом какие-то уже мнения или не вошедшие публикуют на Фейсбуке.
Там, может ли ситуация измениться? Или нет, потому что там они получают зарплату, и пытаюсь вот все-таки понять,
какое это... Нет, ну пока это... нету, пока... Это теоретически может случиться, если будет разработан какой-то гениальный способ монетизирования вот этого вот контента, который генерится, скажем, на Фейсбуке. Опять же, на Фейсбуке вот написал специалист, которому вы верите. Вот я подписана на главных редакторов главных СМИ российских, вот я их читаю. Потом начинается... бесконечные комментарии с каким-то, которые читать просто невозможно. То есть все равно потребность в каком-то СМИ, где, которому вы можете доверять, и без этого сплошного спама какого-то там, мне кажется, это останется. Если, конечно же, будут платить большие деньги за Facebook, но пока не платят, пока непонятно.
То есть тогда и бренды могут разлететься, потому что тогда, конечно, начнет работать сам на себя.
Ну тогда они разлетятся, но я... понимаю, что если с читателей, условно, Тани Лысовой, главного редактора газеты «Ведомости», будут брать очень большие деньги, они перестанут читать Таню Лысову. И Фейсбук развалится.
Кто для вас самые большие авторитеты, ну, собственно, как в соцсетях, так, наверное, в изданиях? Кого вы читаете всегда и рекомендовали бы читать?
Я огромная поклонница Татьяны Лысовой, главного редактора газеты «Ведомости». Благодаря ее, ну, помимо невероятным, так сказать, познаниям, еще невероятной взвешенности. Да, я очень люблю, когда не люблю, когда людей переклинивает туда или сюда, в зависимости от своей гражданской позиции. Она очень взвешенный человек. Я люблю Арину Бородину и Анну Качкаеву, которую у вас на эхе, Ирину Петровскую. Я газету «Ру» читаю иногда, да. Ой, да много, я не могу сейчас перечислить. Я обожаю Валерия Панюшкина. Валерия Панюшкина люблю, но это, конечно, очень узкое, специфическое. Это благотворительность, это морально-этические нормы. Мне вот очень дорога, я считаю, что это святой человек, и все, что он пишет, мне всегда очень нравится.
А в международной жизни кто для вас авторитет? Вообще следите, или вот то, что происходит в нашей стране сейчас, важнее, чем то, что вокруг нас?
В международной, не знаю. В нашей тоже, мне кажется, что проблема нашей политической жизни в том, собственно, и заключается, что отсутствуют какие-то реперные точки, отсутствуют какие-то персоналии, которым можно было бы полностью доверять. Это касается и официальной политики, и касается оппозиции, к сожалению. И это, конечно, была бы величайшая мечта тысяч людей, если бы в оппозиции появилась бы такая звезда, которой бы доверяли.
Ну, то есть, если бы не появилась.
Если бы у оппозиции появился лидер. Я думаю, что слушатели «Эхо Москвы» и многих других еще, там, не знаю, зрители РЕН-ТВ и «Дождя», они бы просто бы... Вот выйти бы сейчас на демонстрацию с требованием оппозиции, выдвини из себя лидера, но так не бывает по заказу.
Ну, формально лидер избран, вернее, группа лидеров, но первый из них – это Алексей Навальный, или вы его не считаете лидером вот этой несистемной оппозиции, как принято говорить?
Знаете, у оппозиции есть один маленький недостаток. То есть, собственно, почему они становятся оппозицией? Потому что они очень критично относятся ко всему, что происходит вокруг, и очень непримиримы к тем недостаткам, которые они видят. Они поэтому становятся оппозицией. Это их плюс. А недостаток в том, что свою эту критичность и непримиримость к отдельно замеченным недостаткам они несут впереди себя, и ровно поэтому оппозиция никогда не может объединиться. То есть, с одной стороны, основная масса людей, которая, ну, вот видит картину, вот мужчина в костюме что-то такое умное говорит, и слава богу, но они никогда не будут оппозиционерами. А вот эта въедливость и критичность оппозиции никогда не дает ей объединиться. И меня это, для меня это всегда трагедия, потому что я знаю, что оппозиционер одного цвета будет ругаться с оппозиционером того же цвета, но чуть-чуть другого оттенка, гораздо более непримиримое, чем со своим очевидным политическим противником, который для этих двух разных оттенков настоящий реальный враг. Но это всегда так было, вы это знаете. Что СПС и Яблоко могли ругаться между собой в свое время гораздо более рьяно, чем ругаться с коммунистами.
Уличные протесты, выходы на площадь, они изменили каким-то образом политическую конфигурацию в стране? Либо это только эпизод, ну, прошли, но те, кто мог, ушли снова образовывать или строить партии, то, что вновь разрешено, там, облегченная регистрация. Либо все-таки вот эти уличные протесты, материализовавшиеся в выборах Координационного совета оппозиции, это какое-то новое явление, у него будет своя определенная жизнь.
Я не могу дать оценку Координационному совету. Я действительно не знаю. Надо посмотреть, во что это выльется. Мне, конечно, не нравится, что вошедшие в этот совет люди уже тоже начинают публично, я сейчас имею в виду Facebook, это уже публичная площадка, тоже выяснять между собой отношения. Мне хочется после вот огромного количества постов в Фейсбуке написать одну фразу, так вот просто уже ее копипейст везде. Ребята, давайте жить дружно. Вот. Так что это не знаю. Что касается протестов, вот это слили протест, не слили протест, о чем так сейчас много говорят. Ну, протест, было бы странно ждать, чтобы вот год назад мы вышли на Болотную и через неделю проснулись бы в другой стране. То есть то, что мы не проснулись в другой стране ни через неделю, ни через год, это, в общем, нормально. Это длинный процесс. Я вижу позитивные изменения хотя бы в том, что на многих площадках, включая тот же Facebook, стало меньше самоцензуры. Потому что я знаю, что вот все разговоры о цензуре в нашей СМИ, я не хочу сказать, что они все неправда, цензура есть, но в еще гораздо большей степени, конечно, есть самоцензура. И опасения, вот не буду я это писать, как бы чего не вышло, вот этого стало меньше. То есть люди почувствовали, что они могут что-то, и что они готовы сопротивляться. И, конечно, сейчас аресты. Но на эти аресты реакция. То есть мне кажется, что не надо раньше времени вешать нос. Надо просто иметь чуть-чуть терпения, не унывать, а продолжать что-то делать.
Ну и самое последнее, наверное, короткий вопрос, полминуты у нас остается. Перспективы бизнеса, частного бизнеса, вашего бизнеса в этой стране есть? С оптимизмом смотрите на будущее?
У меня нет частного бизнеса.
Нет, ну, есть частная компания, в которой вы являетесь одним из управляющих. Это, по
большому
счету,
даже не государственная. Она публичная компания. Публичная. Да, она
наверное,
публичная компания. Бизнеса, перспективы бизнеса. Тяжело. В России, Россия — это не та страна, в которой легко делать бизнес по ряду объективных причин. И во всех рейтингах, разных рейтингах, которые анализируют комфортность для бизнеса, мы всегда в хвосте. Ну, как-то можно. Мне очень странно было бы говорить, что перспектив нет. Я была в одной успешной компании, сейчас в другой успешной компании. Значит, есть успешные компании. Ну, не просто. Нелегко.
Значит, не и вам говорит, лично успехов в этом непростом деле. Спасибо. Елена Мясникова была в программе «Без дураков». Спасибо, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всем счастливо.